Здравствуйте еще раз. Меня зовут Антон.
Дарья.
Сегодня у нас, как вам известно, семинар по пранаяме, четвертая ступень йоги, пранаяма. Вот. На семинаре мы постараемся вам осветить и дать какое-то введение в эту тему, введение к такой практике, как нади шотхана, к очищающим пранаямам. Вот. Какие бы пожелания у меня были к вам сегодня, это максимально внимательно относиться к тем словам, которые будут сказаны, потому что мы постарались найти самое ценное, что есть вообще вот в классических текстах, и в максимально простой форме изложить ее для вас. Вот. Соответственно, если есть возможность, желательно записать, потому что через какое-то время, 3-4 месяца, все из головы у вас вылетит. Поэтому желательно, чтобы это сохранилось на какой-то бумаге, чтобы вы могли потом открыть тетрадку и посмотреть какие-то термины просто для себя, понравившиеся, повторить, вспомнить. Вот. И, соответственно, если не писать, в голове отложится меньше.
Есть в йоге слово, которое привлекает очень многих начинающих практиков. Слово «энергия». Как раз-таки пранаяма именно позволяет нам эту энергию прочувствовать. Не на словах, как бы поверить в ее существование, а прочувствовать, сделать своим опытом именно то, что многим людям кажется очень таинственным, загадочным, непонятным, потому что это очень какие-то тонкие, высокие вещи. Вот как раз-таки пранаяма позволяет понять, что такое энергия, и ощутить ее.
Давайте перейдем к самому дыханию непосредственно. Я посмотрел, кто как дышит. Я попросил вас подышать животом, но большинство, к сожалению, все равно начинают дышать грудью. Почему так происходит, как вы думаете? Почему у людей со временем дыхание становится неправильным? И какое дыхание вы считаете правильным? Дышит животом. Угу. То есть вы считаете, что дыхание у человека начинает ухудшаться, вернее, становится неправильным в связи с тем, что окружающий социум воздействует на него, стрессы постоянные, да? Хорошо. Есть какие-то еще варианты, кроме стрессов? То есть почему дыхание становится у человека неправильным? И почему вообще правильно дышать животом? Кто-нибудь знает? Нет? Хорошо. Правильно дышать животом. Почему? Давайте я вам нарисую схему, чтобы вам было понятно. Это условная схема легких. Соответственно, правая легкая – это левая легкая. И, как известно, газообмен в нашем организме происходит за счет альвеол. Это пузырьки, которые находятся в наших легких. И с помощью них, соответственно, происходит усвоение кислорода, выделяется углекислый газ, соответственно, происходит газообмен. Так вот, наибольшее количество альвеол находится в нижней части наших легких. Допустим, это брюшная область наших легких, это грудная область наших легких и это ключичная область. Наибольшее количество, примерно 65% всех альвеол находится в нижней части наших легких. За счет этого, дыша животом, мы более эффективно усваиваем кислород, который поступает к нам в легкие, и наше дыхание становится более глубоким, более правильным. Возьмем ситуацию. Человек родился, он дышит правильно, дышит животом размеренно и ровно. Но со временем, когда он начинает взрослеть, его дыхание начинает становиться поверхностным, грудным. Есть такое мнение, что это связано с тем, что у человека начинает взращиваться эго, и... Ну как это? То есть... Человек хочет оказаться более важным, более значимым. Особенно у женщин такое возникает. Ну, такое может возникнуть. Дыхание грудью. Понятно. Да, да. То есть, чтобы показать широкое образование свое. Поэтому, соответственно, дыхание начинает становиться неправильным. И в серьезных ашрамах, в серьезных школах, которые преподают пранаяму, очень важный внимание уделяется именно, очень большое внимание уделяется именно отстройке правильного дыхания. Сначала садхака, соответственно, ученик приходит к мастеру и говорит, я хочу научиться пранаяме. Мастер говорит, хорошо, давай посмотрим вообще, что ты из себя представляешь. Ну, естественно, кто попало, не придет туда, кого попало, не возьмут. Мастер смотрит, как человек дышит, правильно ли он дышит, правильно ли он выполняет те или иные предписания, так как есть правила выполнения пранаям, техники безопасности. И, соответственно, если какие-то проблемы, неправильное дыхание, человек начинает дышать грудью, пытается делать пранаяму грудью, он в течение полугода, до полугода может ходить к этому мастеру и учиться дышать правильно. Как это происходит? То есть приходит человек, садится в медитативную асану и по 2-3 часа дышит животом просто. Просто ровное дыхание животом. Что делать, если дыхание наше стало неправильным? Даются такие советы. Мы просто дома ложимся на какую-то ровную поверхность, на коврик или на кровать даже можно, и начинаем дышать животом. Кладем на живот какой-либо предмет, допустим, ну, примерно такой легкий предмет, то есть вот так, таким вот образом, и начинаем этот предмет поднимать животом, концентрироваться на брюшном дыхании. Со временем, за счет вот таких вот легких упражнений, человек начинает дышать правильно. Понятно, да, упражнение простое, ничего сложного в этом нет.
В хатха-йоге Прадипки есть такая красивая фраза: «Жизнь – это интервал между двумя вдохами, и тот, кто дышит наполовину и живет наполовину, тот, кто дышит правильно, управляет всем своим бытием». Казалось бы, процесс, который мы, можно сказать, сознательно не контролируем, да, потому что мы дышим каждое мгновение, но такой важный, и так много от этого зависит и здоровье нашего, и энергии нашей. Поэтому старайтесь обращать на это внимание не только когда находитесь на занятии, на коврике, но и в повседневной жизни своей.
Я очень рад, что вы сегодня попали к нам на семинар, потому что пранаяма – это уже духовная практика, это не просто физиология какая-то, когда мы хотим растянуть себе жилы, там, сесть под асану там, для того, чтобы сфоткаться для ВКонтакте, какой я крутой йог, там, или самаканасана с хамануманасаной. Там. Вот. А пранаяма – это то, чем нельзя будет гордиться. Ну, можно, конечно, в определенной степени, но другие не будут, как сказать. То есть вы не будете фотографироваться там в Наде Шотхане. То есть тут, как сказать, это глубокая духовная практика, за счет которой человек взращивает свою личность, соответственно, обретает какие-то способности мистические, учится концентрации и достигает высших ступеней йоги. Вы знаете, что пришли на четвертую ступень. Какие еще ступени вы знаете в йоге? Все? Яма, не яма, да? Яма, не яма – это какие ступени? Первые две. А потом идут? Асана, пранаяма. Затем, после пранаямы? Пратьяхара, дхарана, дхьяна, самадхи. Что такое пратьяхара? Направление внимания внутрь себя, отрешение от чувственных наслаждений. Есть такое красивое выражение, когда Кришна Арджуне говорил, что подобно тому, как черепаха втягивает клешни в свой панцирь, точно таким же образом человек должен это сделать, втянув свои чувства внутрь себя. Именно за счет вот таких духовных практик, как пранаяма, и можно достичь этого. И затем уже перейти к более сложным ступеням йоги, такие как концентрация и высшая ступень – это самадхи. Вот. Что такое пранаяма? Пранаяма, запишите, пожалуйста, если вам это нужно. Пранаяма – это наука обретения контроля. Пранаяма – это наука обретения контроля за универсальной жизненной энергией, праной. Есть разные определения, что такое пранаяма. Это одно из них. И есть второе определение. Пранаяма – это увеличение продолжительности жизни индивидуума путем задержки пранической силы внутри тела. Пранаяма – это увеличение продолжительности жизни индивидуума путем задержки пранической силы внутри тела. И давайте сразу перейдем к этимологии слова пранаяма. Состоит это слово из двух слов. Первое слово – это прана. Прана делится на два слова. Первое – это слово пра, и второе слово – это ана. Как вы думаете, что такое пра? Где в русском языке встречается это слово? А?
Ну, примеры какие-то приведите.
Да.
Вот. Что означает эта приставка?
Изначально что-то до. То есть то, что до. Допустим, это будет до. Что такое ана? Ана – это атомы или молекулы. То есть, если говорить грубо, дословно, прана – это до атомы. Если говорить более грамотно, то прана – это то, что существует независимо само по себе и первично по отношению к атомам и молекулам. То есть, это причина существования этих самых атомов и молекул. Вот что такое прана. А аяма, в свою очередь, это первое слово прана. А аяма – удлинение или увеличение. Аяма – это удлинение или увеличение. То есть, если сложить эти два слова вместе, удлинение дыхания переводят, удлинение продолжительности вдохов и выдохов. Во второй шлоке, второй главы вот этой замечательной книги, которая называется «Хатха-йога Прадипика», рекомендую всем приобрести ее, либо в этом издании, либо в другом. У нас, по-моему, продается сейчас в клубе, можете зайти. В группе ВКонтакте, по-моему, есть книжка в электронном виде, да?
Есть.
Есть? Рекомендую скачать, прочитать либо на планшете, либо просто иметь в бумажном виде, что, в принципе, предпочтительно. В любой момент открыли, без электричества прочитали. Во второй шлоке второй главы говорится о следующем. Упрочившись в асане, обретя контроль за своим телом, принимая сбалансированную диету, практикуй пранаяму под непосредственным руководством своего гуру. Давайте разберем это простое предложение и поймем, почему в нем говорится о, допустим, таких понятиях, как асан. Упрочившись в асане. Почему нам нужно упрочиться в асане?
Чтобы сидеть долго.
Да, здесь все слушали лекции Андрея Верба. Знают все уже. Да, дословно цитируют. Да, все верно. То есть любой, в принципе, грамотный брахман в Индии вам скажет, что все асаны предназначены для того, чтобы подготовить наше тело к медитативным позам, такие как ситхасана, вот которой я сейчас сижу, такое положение тела, либо артха-падмасана, такое положение тела, либо падмасана, такое положение тела. Есть более простые положения, допустим, это ваджрасана. Такое положение тела. Но в аджарасане должен большой палец накладываться на... Большой палец правой стопы должен накладываться на левый, либо наоборот, левый на правый. Есть разделение на женский вариант ситхасаны, допустим, это женский вариант, когда правая нога внизу, левая сверху, мужской, левая снизу, правая сверху. Это называется ситхасана, женский вариант называется ситха-йони-асана. Вот. Есть такой человек, я думаю, что многим из вас он известен, Алексей Васильевич Трехлебов, который много об этом говорит, о том, как правильно сидеть там, в медитативной асане. Вот он говорит, что в мужском варианте происходит сублимация мужской половой энергии, в женском наоборот. То есть, когда в женской асане сидим медитативно, происходит сублимация женской половой энергии. Соответственно, мы хотим направить свою энергию, которые в нашем теле есть, в наших энергетических каналах, вверх. И поэтому рекомендуется делать пранаяму именно в медитативных позах. Одна из главных медитативных поз – это именно ситхасана. Есть пранаямы, которые нужно делать только в падмасане, допустим. Такие как пхастрика и там, задержки дыхания тоже делают с помощью падмасаны. Вот. Но идеальным положением для медитации это является ситхасана. Почему? Как вы думаете? Долго в медитации не просидишь. Падмасане там можно, конечно, просидеть. Но потом ноги отпадут. Поэтому считается наиболее правильным это такое положение тела. Затем, также нужно сидеть прямой спиной. Если мы не будем сидеть прямой спиной, наши энергетические каналы будут пережиматься. И таким образом мы будем выполнять пранаяму неэффективно. Затем, вспомните, о чем я говорил, что говорится вот во второй шлоке. Упрочившись в асане, обретя контроль за своим телом, принимая сбалансированную диету. Почему говорится об этом? Как думаете? Что значит вообще сбалансированную?
Видовую?
Какая видовая пища у человека?
Плоды, орехи.
Ну, по сути, так, да. То есть, человек... В природе нет вареной пищи. Животные себе пищу не жарят, не варят. Тем не менее, они становятся огромными. Бегемоты, слоны, они ничего не жарят, не варят, питаются только сырой пищей. И здоровы.
Растительные.
Да, растительные. Не мясной, естественно, сырой. Но кто-то питается мясной, это хищники. Человек, как известно, не хищник. Человек – это всеядное существо, но его организм все-таки предназначен именно для переваривания не убойной пищей. Он не должен питаться мясом, рыбой там и яйцами. Все это убойно считается пищей томастичной. Разделяются пищи на томастичную, на сатвичную и раджастичную. Человек, который хочет заниматься пранаямой, должен питаться сатвичной пищей. Вот, что-то, какая сатвичная пища есть, как вы думаете? Ну, молоко, да, является одной из самых сатвичных продуктов, хотя многие сыроеды плюются, говорят, нет, это там вредно. Причем это обосновывается совершенно там, как сказать, научно, да, очень как бы грамотно все может подойти к этому и поверить в это. Но я все-таки не верю, как сказать, не то, что не верю, я считаю, что возможно, да, это так и есть, возможно, оказывается какой-то побочный эффект от приема этого молока. Но от нормального молока, от хорошей коровы, не этого промышленного производства молока, может быть большая польза. То есть, возможно, вред какой-то есть, да, но как вот я стараюсь следовать вот советам одного из мудрых людей, которого считаю мудрым, это вот Алексей Васильевич Трихлебов, он говорит, что человек, который не пьет молоко, то есть не питается молочными продуктами, у него не развиваются тонкие ткани в мозге. Да, возможно, оказывается какое-то там негативное воздействие, да, на человека, но за счет того, что мы не потребляем этот белок животный, да, который животного происхождения, вот, у человека не происходит развития тонких тканей, и он не может находиться в глубокой медитации. Давайте обсудим все-таки до конца. Почему говорится непосредственным руководством гуру? В древности не было учебников. Ну, по сути, так, конечно, там же телепатия и так далее. Зачем они нужны? Учебники были не нужны, память там была бесконечная наверняка. Но есть еще и другой момент, это то, что почему нельзя практиковать, допустим, по книжкам только, да, а нужно какую-то передачу там получить. Не столько передачу, а сколько какое-то наставление и, ну, просто, чтобы вам объяснили, как правильно. Потому что очень много вещей различных в практике, которые вы через книги не поймете никогда. Ну вот, согласитесь, будет сложно отстроить комплекс какой-то хатха-йоги, прочитав хатха-йогу Прадипику, так ведь? Вы можете там сидеть, корячиться и так, всяк. Но целого комплекса готового вы не сможете получить. И вы будете, конечно, практиковать, но это будет не так эффективно, как если бы вы сделали это под руководством гуру. За счет того, что практик достиг чего-то, освоил какую-то технику, это может на тонком уровне передаться ему. Есть очень интересный момент, сейчас я вам его покажу. Допустим, если осуществляется передача знания между учителем физики и его учениками, что происходит? Вот одна точка – это учитель, вторая точка – это его ученик. Соответственно, происходит такая передача знания, прямая, да? А если учитель, ну, допустим, это йог какой-то, да, он передает знания людям, которые к нему пришли, что при этом происходит? Если этот человек честен, не испытывает какую-то корысть, гордость, там, потешить свою не хочет, то возникает еще третий источник, это что-то божественное, божественный центр, и передача происходит таким образом. То есть этому человеку, ученику, передается знание не через, не напрямую, то есть не от самого учителя, а через учителя даются знания. Вот. Это многие преподаватели замечают о том, что рассказывая о каких-то вещах, можно выйти на такой уровень, когда ты просто говоришь и говоришь. Да, сатсанг, это называется сердце, как-то слияние сердец, то есть на уровне сердец происходит передача знаний. И можно рассказывать именно о тех вещах, которые нужны человеку в этот момент. Я сам очень много раз замечал, когда вот даже на прошедшем интенсиве, да, был интенсив, я им хотел рассказать о самом главном, да, вот там, о самом главном хотел рассказать в этом йоге, в пранаяме, о том, что сам знаю и сам считаю самым важным в этом, ну, интересным, скажем так. Но не получилось. То есть я об этом просто не рассказал. Потом самое интересное, что произошло потом. Закончился семинар, подошла ко мне девушка одна и говорит: «Антон, там вот, а вот есть такое-то, такое-то, там расскажите, пожалуйста». И я вспомнил: «Ах, я не рассказал об этом». И ей я рассказал. То есть, конечно. То есть вот такие моменты происходят, мистические, довольно интересные. Поэтому следовать нужно вот этим классическим текстам, таким как «Хатха-йога Прадипика». Запишите, пожалуйста, если не записали, не знаете, что это такое. «Хатха-йога Прадипика» с комментариями с вами Сатьянанда Сарасвати. Вот. Затем рекомендую также приобрести вот такую книжку, «Кхиранда Самхита» называется. Это тоже один из главнейших классических текстов в йоге. Очень рекомендую, мне очень нравится «Кхиранда Самхита». Это без комментариев, издательство «Постум». Можно найти еще в интернете, через интернет можно купить. Издательство «Постум», Москва, 2010. Действительно, можно почувствовать. Я когда, помню, купил эту книжку первый раз, «Кхиранду Самхиту», шел, вернее, не шел, ехал в автобусе. Настолько она показалась мне интересной и, как сказать, она мотивирует очень. То есть читаешь прям и хочется заниматься потом. Появляется желание к практике. Действительно, как будто передал, что-то передается через эту тоненькую книжку. И еще одна важная книга – это «Прана Пранаяма Пранавидья». С вами Нираджананда Сарасвати. Насколько я помню, на момент написания вот этой книги «Прана Пранаяма Пранавидья» с вами Нираджананда Сарасвати являлся ректором Бихарской школы йоги. Вообще, конечно, стоит читать различную литературу по йоге. Один из текстов, который мне понравился, один из комментариев, скажем, вот к этой книге «Кхиранда Самхита», называется так: «Рассекреченные первоисточники йоги». Рекомендую прочитать. Автор Георгий Бореев. Настоящая фамилия Бязарев. Очень интересно, толково рассказывает. Мне показалось, что наиболее понятно изложены такие моменты, там как в практике, там как пранаяма, там шаткарма. Я помню, когда начинал читать, мало кто из моих знакомых делал шаткармы какие-то, и я шаткармы начал делать именно по этой книге. По книжке начал делать. Такие как Шанка Пракшалана прочитал, было очень интересно и очень доходчиво изложено. Рекомендую почитать, он там довольно интересные вещи рассказывает. О перевернутых асан, сам механизм обмена энергий, сам механизм переворота, там перенаправления этих энергий. «Рассекреченный первоисточник йоги» Кхиранда Самхита. Георгий Бореев, автор. Давайте перейдем к таким важным вещам, как первые две ступени йоги. Но мы вкратце сейчас расскажем вам о них. И их очень важно соблюдать.
Давайте вспомним, кто является автором вот этого трактата о восьми ступенях. Помните? Патанджали. Патанджали – мудрец, который сформулировал как раз-таки вот эти вот восемь ступеней. Пранаяма является четвертой. Первая, вторая, соответственно, яма и нияма. Первые две ступени, которые он рекомендует к выполнению. Что это такое? Что такое яма и нияма? Да. Да. Нравственные, соответственно, какие-то наставления, как лучше двигаться на пути к личной эволюции, на пути к самосовершенствованию. Яма ориентирована больше на взаимодействие с окружающим миром, нияма – с внутренним миром. Помните какие-то ступени ямы, ниямы? Давайте с ямы начнем. Ахимса. Что такое ахимса? Не насилие, да, не причинение вреда, не убийство. Далее. Ну вот если... Так, честность, правдивость, сатья. Сатья. Брахмачария. Нет, брахмачария – яма. И это все, что касается чувственных наслаждений, удовольствия и ограничения себя, соответственно, в этом. Дальше. Астея – не воровство, не присвоение чужого. И апариграха – это непринятие даров. Да. Соответственно, это первые пять пунктов, которые мудрец Патанджали рекомендует выполнять, прежде чем даже коврик расстилать.
Считается, что на все тратится энергия определенная, на любой предмет, который у вас находится, на это вы потратили энергию. Какая это энергия, как вы думаете? Ну, это называется тапас. Да, то есть все, чем вы обладаете, это благодаря вашим накопленным заслугам, скажем так, за счет вашего тапаса. И если вы принимаете какой-то дар, это я такой корыстный, конечно, момент вам рассказываю. Если вы принимаете какой-то дар, шкурный такой, да, вы тратите тапос, по сути, свой. То есть, если вы приняли какой-то подарок, то вы потратили на это тапос. Понимаете, да? Вот, и люди, которые, например, наоборот, несут знания, несут какую-то благость какой-то в мир, они приобретают тапос за счет того, что их благодарят, и они таким образом могут взращивать вот это вот тапос за счет своих аскез. Не знаю, стоит ли рассказывать. Есть вот такие йоги, которые, допустим, вроде как бы йогой занимаются, но тем не менее учат страстям, скажем так, да, допустим, вот эти балет там или там театр какой-то там, которые взращивают в людях не какое-то, не настоящее истинное знание. Вот если не побуждает других людей к этому, то он, являясь проводником страстей, то есть за счет него вот эти страсти передаются человеку, да, он приобретает энергию. То же самое. Это демонический путь. То есть люди, концентрируясь на нем, будут тратить свой тапос. То же самое. Будут тратить свой тапос и отдавать его ему. Есть такой момент еще?
Можно вопрос?
Да. Да, да, да.
Можно там не принять вообще ничего, не знаю, жить.
Да. Сходить с повязкой, чтобы муха не залетела в рот, там подметать под собой, чтобы на жука не наступил, да, и так далее. Есть такое мнение, что, да, вот есть даже секты такие в Индии, которые, я не знаю, как они называются, которые вот так и живут, как вы сказали, да. Мне все-таки больше нравится такой момент. Вот, опять-таки, сошлюсь на Видогора Алексея Васильевича Трехлебова. Он говорит, что этот мир, это мир смерти, мир страданий. И неизбежно вы будете причинять этому миру какой-то вред. Ну, скажем, наступили там на таракана там, и так далее, да, то есть вред оказали. Там, что, убиваться, что ли, за этого? Ну, карма у таракана такая, значит, что на него надо было наступить. То есть убиваться это не нужно, но не стоит вредить сознательно. Да, возможно. Так и есть, по сути.
Еще момент, вот как раз-таки в хатха-йоге Прадипики говорится о том, что, по сути, вот эти наставления, они написаны не для Кали-юги, не для нашей эпохи. И это идеальный вариант, да, раджа-йога, высшая йога, то есть она максимально идеализирована. В хатха-йоге, конечно, такого нет. И, то есть, мы стараемся всеми этими ступенями заниматься, ну, по мере наших возможностей, да, потому что, к сожалению, вот именно в современном мире это очень сложно достижимо, если достижимо вообще. Мы с вами как раз коснулись понятия тапас. Это у нас как раз вторая ступень, нияма. Давайте вспомним остальные четыре оставшиеся пункта. Шауча. Помните? Духовная и внутренняя чистота. Вот, соответственно, чистота и физического тела, и чистота наших мыслей, наших оболочек и так далее. Далее, сантоша, прекрасная нияма, удовлетворенность, да. Что бы ни происходило в нашей жизни, как Шантидева, да, говорил, я не позволяю иссякнуть своей радости. К чему приведут страдания, если ничего нельзя изменить, да? Если что-то можно исправить, то страдать незачем, потому что можно исправить. А если не изменишь, то тем более бессмысленно. Поэтому вот очень важно соблюдать вот эту вот нияму, и что бы ни происходило в жизни, стараться сохранять спокойствие, да, и благодарность за то, что пришел какой-то вот новый урок. Сватхьяя – это постоянное самообразование, развитие интеллекта, ума, постоянное, ну, чтение, изучение каких-то духовных вопросов, то есть взращивание в себе новых и новых знаний.
Духовных текстов.
Духовных текстов, да. И последний пункт называется Ишвара Пранитхана, или Ишвара Пранитхана по-разному ударение ставится. Посвящение себя и своих дел Богу. То есть жизнь с мыслью не о себе любимом, а о чем-то высоком, о том, что каждое ваше действие, каждый поступок и каждая даже мысль направлена на служение, на привнесение в этот мир чего-то благого, светлого, доброго, разумного, вечного.
есть различные методы, мнения относительно того, с чего начинается йога. Вот, согласно восьмиступенчатой йоге Патанджали, она начинается с ямы и ниямы. Вот, то есть с каких-то нравственных аспектов, да? Есть другое мнение, допустим, которое описано в таком тексте, как хатха-йога Прадипика. Там говорится о том, что хатха-йога начинается с шаткармы. Если кому-то неизвестно, шаткарма шаткармы. Шат – 6, карма – действие. То есть 6 действий. Шаткарма – это очистительные практики, которые позволяют очистить наше тонкое тело, очистить наше физическое тело для того, чтобы подготовить себя уже к асанам. Рекомендую всем ознакомиться, что такое шаткармы. У нас будет в дальнейшем семинар, посвященный этой теме. Почему вообще говорится об этом? Почему говорится о том, что хатха-йога начинается не с ямы, не яма, а с шаткармы? Как вы думаете? Почему вот два компетентных источника говорят немного противоположные вещи? Это произошло от того, что просто в разный период написано было. В те периоды, когда писали там сутры, там уже, как сказать, там наоборот, там это можно было позволить себе. То есть, как сказать, можно было яму и не яму исполнить только за счет того, что вот я хочу, исполняю, не хочу, нет. Да? А сейчас яму и не яму исполнить достаточно сложно. Ну, согласитесь, современный человек не может себе позволить исполнить все вот эти пункты, да, прежде чем начать заниматься асаной. Допустим, той же брахмачари без пранаямы будет сложно заниматься, так как у человека неизбежно будут возникать страсти. Если он не будет сублимировать свою энергию, поднимать ее вверх, да, он неизбежно будет ее тратить. И он не сможет исполнять ту же брахмачарию. Как он будет исполнять там сантошу, да, если он весь в страстях? То есть он не сможет этого делать. Поэтому и говорится, что хатха-йога начинается с шаткармы. И вот эти шаткармы, они как раз будут помогать вам выполнить вот эти первые две ступени. Перейти уже затем к асанам, физическим упражнениям, и вследствие этого, и потом перейти, укрепив свое тело, к пранаяме.
Перечислю сейчас, какие упоминания в классических текстах есть о пранаяме, что значит говорится. Атхарва Веда. Есть такая прекрасная цитата. «Подобно тому, как отец заботится о своих детях, точно таким же образом прана заботится о всем существующем». Похожая цитата Прашна Упанишада. «Во всех трех мирах существует прана, и подобно тому, как мать заботится о своих детях, пусть также и она заботится о нас». Третий классический текст. Тайтрия Упанишада. Все живые существа на планете происходят из клеток. Прана пронизывает все живые существа и клетки в том числе. Заметьте, как она преподносится всячески. Значение ее, как заботливый родитель. Есть еще любопытное очень описание из йоги Васиштхи. Мудрец Васиштха обращается к Раме. «О, Рама! Для движения колесницы, которой является физическое тело, Бог создал разум и прану, жизненное дыхание, без которых тело не может функционировать. Когда прана исчезает, механизм тела останавливается, а когда разум действует, прана или жизненное дыхание движется. Связь между разумом и праной подобна связи между водителем и экипажем. Каждый вызывает движение друг у друга. Следовательно, разумный должен научиться контролировать прану или жизненное дыхание, если он желает подавить беспорядочную деятельность мозга и сконцентрироваться. Контроль дыхания дает все счастье, духовное и недуховное, из обладания царством высшего блаженства. Поэтому, о Рама, изучайте науку дыхания.
Я немного ошибся. На самом деле, упрочившись в асане, обретя контроль за своим телом, говорилось не второй шлоке, а в первой. Во второй шлоке говорится о том, что пока прана движется, читта, ментальная сила, также движется. Когда прана находится без движения, читта, ментальная сила, находится также без движения. Поэтому йог должен практиковать пранаяму в соответствии с наставлениями гуру. То есть, что это означает? Это означает, что пока человек дышит, грубо говоря, да, ментальная активность у него будет происходить. Йог же настоящий, который стремится к 5, 6, 7 и к 8 ступени, он стремится остановить поток своих мыслей. И за счет чего можно остановить поток? За счет остановки своего дыхания. И сейчас мы плавно тогда переходим к целям, которые перед нами стоят. Смотрите, я здесь написал: пранаяма равно кумбхака. Что такое кумбхака, кто знает? Задержка дыхания. Вот. Кумбхаки бывают различных видов. Это антар кумбхака. Запишите, пожалуйста, если интересно. Антар и бахир. Антар на вдохе, бахир на выдохе. И сразу, раз уж мы затронули такое понятие, как кумбхака, расскажу о одной из самых главных целей, которую ставит перед собой йог, который занимается пранаямой. Это достижение кейвала кумбхаки. Кейвала или кейвала? Кейвала кумбхака. Что такое кейвала кумбхака? Как вы думаете? Бесконечность? Ну, что-то в этом роде, да. То есть антар и бахир – это задержки с приложением усилия. То есть вы оказываете какое-то воздействие, да, на себя. Вы вдохнули и терпите на вдохе. Или вы выдохнули и вы терпите. Это может сделать. То есть вы делаете какое-то усилие, прикладываете к этому. А кейвала кумбхака считается, что это спонтанная задержка дыхания. Это не означает, что вы, допустим, взяли, подышали там часто, да, наполнили кровь кислородом, насытили, вернее, кровь кислородом, и не хотите дышать там 2-3 минуты. Это не кейвала кумбхака. Кейвала кумбхака – это есть такое понятие, как бху самадхи. Самадхи – это уже 8-я ступень йоги. Пху я не помню, что значит, но в целом пху-самадхи – это такое состояние тела человека, и когда он не хочет дышать, он переходит на другое потребление энергии, да, то есть ему не нужен уже воздух. Вы слышали, наверное, о таких йогах, которых запаивают в гробы там стеклянные, в воду сажают, и они могут долгое время пребывать без воздуха, да. Есть такой йог, вот Пайлот Баба, по-моему, вот он это демонстрирует. В Индии такое есть. Вот. Он демонстрировал это неоднократно, по-моему, вот эти, это самадхи, пху-самадхи, когда его могут закопать там в землю, в гроб, без воздуха, соответственно, и он какое-то время может там прожить. Вот. Есть, я слышал, в этом, в Бурятии, по-моему, йог, не йог, вернее, какой-то духовидец, он сказал: меня нужно закопать, положить в гроб и через 40 лет откопать. Его там откопали через 40 лет, он не разложился, ничего, с телом его ничего не произошло. Ну, воздуха, соответственно, нет же. Его вытащили, посадили там в медитативную какую-то позу, стеклянный гроб посадили. И рассказывают то, что подходишь к этому человеку, трогаешь его, и он теплый еще. То есть Задорнов, по-моему, рассказывал об этом, то, что он ездил туда, подходил к этому йогу, трогал его, теплый, да, действительно. Я сомневаюсь, что там его греют, там, не знаю, зачем это. ФСБ, говорят, туда приезжала, смотрела, слушала, что там. Вот, вот это называется пху-самадхи, кейвала кумбхака. То есть в этом состоянии человек просто, ну, выходит из тела, оставляет свое тело, а тело не дышит. Затем давайте перейдем к таким классическим понятиям в пранаяме, как пурака, ричака. Эти понятия классические, как сказать, базовые в пранаяме, их знать их нужно. Все просто. Пурака – вдох, ричака – выдох. Кумбхака – задержка.
То есть любая пранаяма, она состоит из этих фаз? Только в различных последовательностях, комбинациях, пропорциях.
Вот мы с вами уже обсудили две из целей, которые ставит перед собой практик, занимающийся пранаямой. Какая была первая цель? Во второй шлоке, второй главы Хатха-йоги Прадипики об этом говорилось. И вон на том он плакате, где сидит Андрей Верба в Падмасане, там говорится: если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил 1000 людей, а другой бы победил себя одного, именно этот другой величайший победитель в битве. Почему так говорится? Почему такое выражение? Да, ум – главный враг, потому что легко выйти там и в морду дать кому-то, да, по сути. Ну что в этом сложно? Несложно. А сложнее гораздо себя победить. Мы... Ну, на самом деле, сложно все-таки себя победить, потому что мы сами... сам наш ум является нашим главным врагом, потому что даже трудно себя заставить многим заняться асанами. То есть хочется лечь там на кровать, тысячу дел делать, лишь бы не практиковать. Вот. Потому что ум пребывает просто в ужасе от того, что практик начинает там какие-то аскезы к себе применять, особенно пранаямы, тем более кумбхаки. Он вообще, особенно вот, я знаю людей, которые практикуют довольно серьезные задержки дыхания. Вот они рассказывают о своих опытах, о своих впечатлениях, о том, когда у них там задержка на выдохе составляет 2 минуты. Да, то есть там такое возникает, что не умирает человек. То есть ничего страшного нет. Он может на 5 минут вдох, на вдохе сделать задержку, но что происходит в этот момент с умом, очень интересные вещи. Андрей Верба рассказывал, вот, когда он занимался подобными техниками, когда он делал задержки, то, что ум что только не предлагает, перестань это делать, прекрати. То есть, и я знаю людей, которые действительно, я сам немножко практиковал задержки дыхания, тоже знаю, ну, когда вы больше минут уже начинаете держать задержку, я умру там, ты умрешь.
Срочно брось.
Брось, да, то есть, ну, естественно, возникают и какие-то физические ощущения, да, поэтому нужно быть с этим очень осторожным. А вторая цель, помните, какая была, кроме как остановки своего ума? Соответственно, какая это ступень уже, остановка ума? Остановка ума – это уже дхьяна. То есть дхарана – это медитация начальная, когда человек пытается сконцентрироваться на чем-то и остановить таким образом ум на некоторое время. Дхьяна – это когда… Это глубокая медитация дхьяна считается. Когда ум безмятежен, он спокоен, в нем ничего не шелохнется, ни одна мысль. Вот. Даже так говорят, дхьяна – это там сколько-то дхаран. То есть во времени даже это засекают. Если человек может сделать какую-то определенную концентрацию с, ну, то есть без активности ума, то есть это дхаранами называют, там, допустим, 5-6, без разницы, я не помню точно сколько, то он уже, грубо говоря, занимается дхьяной. Вот, тогда сейчас, наверное, мы перейдем к классификации праны, а потом уже перейдем к еще одной цели пранаямы, для того, чтобы вам было понятно.
Значит, запишите, пожалуйста, понятие маха-прана. Прана, пронизывающая все живое. Маха с санскрита – это великий или величественный. Можно сказать, что это космическая прана, которая пронизывает все сущее. Маха-прана делится на мукья-прану и упа-прану. Можно еще сказать, что маха-прана – это жизненная сила. Мукья-прана – значит, праническое тело человека, очень важная тема, состоит из 5 так называемых ваю или ветров, да, с санскрита ваю – ветер, стихия ветра. Какие есть вот эти ветра или ваю в теле человека? Если смотреть снизу, можно попросить изобразить человечка?
Угу.
Значит, в ногах у нас самая, считается, такая низкая энергия апана ваю. Обычно она отображается серым или синим цветом, течет она вниз. За что отвечает апана ваю? За все выделительные процессы теле человека. То есть, если говорить о том, что она течет вниз, если ниши такие энергии, значит, это все плохо. Нет. Все энергии, они важны. И, по сути, все вот эти ваю, они... Это все одна и та же прана, просто отвечающая за разные функции в организме. Как, например, там у нас есть 2 руки, да, одна для одного, другая для другого, или там 5 пальцев. Точно так же вот эти вот 5 ваю. Местоположение от пупка и ниже. Вот это все вот у нас в ногах. Далее. Выше поднимаемся самана ваю. В области пупка как раз-таки это ветер, который, грубо говоря, разжигает огонь пищеварения. Отображается фиолетовым цветом и, по сути, уравновешивает апану. Отвечает, ну, за все процессы, которые происходят вот в этой части. Да? Все пищеварение у нас, желудочно-кишечный тракт. Поднимаясь выше, прана ваю в области груди, зеленый цвет, прана ваю, отвечает за дыхание, за усвоение праны, можно еще сказать, отвечает за поглощение энергии при дыхании, то есть вот эта вот энергия, которая усваивается нашим телом. Удана ваю, область горла и выше, горло и голова. Этот ветер течет, эта энергия течет вверх, красный цвет. Активизирует органы чувств, отвечает за все мыслительные процессы, за все, что мы слышим, видим, чувствуем, осязаем. И все наши духовные какие-то опыты, переживания, соответственно, тоже под ее надзором происходит. То есть это же нами все осознаваться должно. Ну, все процессы связаны с головой. Еще один ветер, еще один ваю, это вьяна ваю, который окружает все наше тело. Обычно рисуется белым цветом. Вот. И вьяна ваю как раз-таки сублимирует все остальные четыре, связует их и заставляет работать слаженно вместе. Защитная оболочка физического тела. Поэтому можно сказать, что нет конкретной локализации, она нас окружает, вьяна ваю.
Рекомендую почитать вот такие тексты, как «Хатха-йога», «Прадипика», там более подробно вы можете ознакомиться с такими понятиями, как «Упа-прана».
Это вспомогательные уже ветра в организме.
Более тонкие там вещи. Хорошо, тогда давайте перейдем к третьей цели, которую мы перед собой ставим, занимаясь пранаямой. Это одна из главных целей, которые вообще есть. За счет практики пранаямы мы стремимся, помните, да, вот только что Дарья говорила, вот человек. За счет практики пранаямы мы стремимся соединить нисходящий пранический поток, который именуется как апана-ваю, соединить нисходящий пранический поток с восходящим праническим потоком, который именуется прана-ваю. То есть вот прана-ваю стремится вверх. Мы стремимся развернуть эти два потока, соединить вместе в районе самана-ваю. Считается, что это происходит там объединение этих двух пранических потоков. И через Муладхару чакру пробуждается кундалини за счет этого и его подъем. Подъем происходит по энергетическим каналам. Дарья расскажет более подробно потом, по каким это энергетическим каналам происходит подъем этого кундалини. За счет того, что человек может поднять вот это кундалини, это потенциальная его энергия, космическая энергия, которая в каждом есть. Вот. За счет поднятия этой энергии и задержки на какое-то время в районе высших центров, человек может обрести ситхи. Ситхи – это мистические способности. Вот. Сошлюсь вновь на Видогора Алексея Васильевича Трехлебова. Вот он очень часто говорит о том, что человек, который поднял кундалини и задержал его в районе макушки сахасрара чакры на несколько секунд, по-моему, способен потушить солнце и вновь его зажечь. То есть настолько великие ситхи пробуждаются у человека. И если почитать различные сутры буддийские, допустим, такие как Вималакирти Нирдеш Сутра, там можно очень интересные вещи прочесть. Они творят там много всяких интересных вещей, там перемещают миры. Обычный человек этого даже не чувствует. Чувствует только великие ситхи, как человек берет, кладет этот мир все в ладонь. Там. Ну, такие, как сказать, умом это не понять, как это возможно вообще. Как человек может на ладонь взять мир, переместить его в пространстве так, что ни одно живое существо не поймет этого, кроме великих там этих гуру. Только они могут там, ой, что-то произошло там, что-то вроде этого. То есть настолько великие ситхи у человека. Человек, который способен переместить мир, согласитесь, он его способен просто прихлопнуть, да? Но на них-то ведь тоже распространяется такое понятие, как карма. Поэтому я думаю, что они очень сильно подумают, прежде чем такой поступок совершить. Хорошо, тогда давайте перейдем к практике небольшой. Очистительная практика, которая называется капалабхати, не является пранаямой капалабхати или пхалабхати. В переводе санскрита означает «сияющий череп». Сияющий череп, я тоже спрашивал однажды вот у одного из мастеров, а почему там так? А? Да. Человек, который способен видеть ауру человека, он видит, что после практики капалабхати у человека меняется аура в районе головы. Мысли его становятся чисты, аура, соответственно, очищается. Как выполнять капалабхати? Капалабхати выполняется следующим образом. Это любая медитативная асана, прямая спина. Начинается капалабхати всегда с выдоха полного. С полного выдоха. Активный выдох, пассивный вдох. Активный выдох, пассивный вдох. То есть мы активно выдыхаем, а вдох у нас происходит пассивно. Мы не прикладываем какого-либо усилия к вдоху. Понимаете, да? Вдох у нас спонтанный происходит. Мы с усилием выталкиваем животом воздух и спонтанно его втягиваем назад. Корпус у нас при выполнении капалабхати полностью неподвижен, плечи неподвижны, грудная клетка неподвижна, в идеале неподвижны даже нижние ребра. Я показываю замедленно, как делать капалабхати. Рекомендуется сначала делать очень медленно. Не стремиться выполнить как можно больше повторов там за максимально ужатый срок. Вот. Почему? Потому что вы будете неизбежно нарушать в технике, а если вы сразу не отстроите эту практику, то и так будете продолжать выполнять неправильно. Какой эффект оказывается в капалабхати еще? Мы уже сразу вам рассказали о духовном эффекте. Есть также... Вообще, за счет чего также происходит этот эффект? Допустим, вот у человека череп, голова, да? У него есть мозг внутри, а вокруг этого мозга есть так называемый ликвор. Слышали когда-нибудь? Жидкость, да. То есть, околомозговая жидкость, по-моему, она называется, да? Насколько я помню, при выдохе головной мозг у нас расширяется, с выдохом наоборот. То есть, мозг сжимается. То есть, с каждым выдохом мы осуществляем массаж нашего головного мозга. То есть, ну, представьте себе, да, то есть каждый выдох – это какое-то воздействие на ваш головной мозг. За счет этого происходит очищение передних долей головного мозга. Это на физическом плане. То, что происходит на физическом плане.
Наверняка же вы замечаете, насколько сильно меняется состояние после вообще любой, особенно интенсивной пранаямы. То есть в голове явно происходят очень такие интенсивные процессы. Особенно если это частое дыхание, такое вот как капалабхати. Еще очень важный момент. Если вы все делаете правильно, то вдох вы не слышите свой. То есть вся концентрация только на выдохе, и вдох практически не слышен.
Да, если вы будете слышать свой вдох, после того, как сделали выдох, это значит, что вы не расслабляете мышцы живота. Тогда вам просто нужно больше практиковать брюшного дыхания. Важный момент, если возникает головокружение сильно, нужно прекратить практику и перейти к ровному, спокойному дыханию. Главное не торопиться.
А чувствуете, как убыстряется постоянно желание есть сделать упражнение все быстрее и быстрее? Постарайтесь, может быть, использовать метроном дома, очень помогает, пока не выработался ритм внутренний.
Эффективно, конечно, быстро делать. То есть, чем быстрее будете делать правильно, тем эффективнее будет. Не нужно сразу торопиться. Сравнивают практика, который торопится, с таким человеком. То есть, есть два типа людей, получается. Тот, который поступательно, освоив технику, сделал один шаг вперед, медленно увеличивает темп. То есть, с каждым шагом он движется вперед. А тот человек, который дышит, он просто топчется на месте, на самом деле. Не, как сказать, не выполняя практику должным образом.
Сейчас ощущение такое после практики, прям вот так все.
Наполненность какой-то энергии, ну, чувствуете,
ну,
да?
Ну, она просто так колышется.
Один из духовных эффектов от капалабхати – это пробуждение дремлющих центров в мозге, в головном мозге. Прям так и пишут, то есть в классических текстах об этом говорится, о том, что благодаря капалабхати можно пробудить дремлющие центры, ответственные за тонкое восприятие пространства. На начальном этапе, соответственно, не больше 3 подходов, не больше 30 раз. То есть, ну, имеете в виду за подход. Вот. Затем можно увеличивать. То есть, самое главное тут что? Соблюдать правила, о которых мы сейчас расскажем. Правила техники безопасности. Здравый смысл должен присутствовать. То есть, нужно смотреть по своему состоянию. Не нужно стремиться сделать как можно больше повторений, как можно больше подходов, лишь бы достичь какого-то эффекта. Задержки дыхания – это очень серьезные вещи. То есть за счет задержек дыхания можно достичь очень многого, но и можно пасть слишком низко, скажем так. То есть можно навредить себе за счет того, что обретете вы какую-то мистическую способность, там, или просто сознание потеряете, головой ударитесь. Да? То есть я не даю никогда задержки дыхания, и я знаю очень компетентных людей, которые боятся эти вещи делать, давать вообще людям, которые. Ищите гуру, который сможет вам передать какую-то практику задержек дыхания. То есть не, как, нужно соблюдать классический текст под непосредственным руководством гуру. Я не считаю себя достаточно компетентным в этом вопросе, чтобы передать вам какую-то пранаяму с задержками дыхания. Базовые классические пранаямы мы будем с вами разбирать, но более секретные вещи, такие как задержки там дыхания различные. Потому что просто задержка дыхания, вы, конечно, можете достичь какого-то эффекта, но целостную методику, да, с визуализациями вам может только дать настоящий гуру.
Коротко о энергетических каналах поговорим. Значит, энергетические каналы в нашем теле называются нади. Можно сравнить, наверное, с нервной системой. То есть каналов этих огромное количество, это целая сеть внутри нашего организма. Основных каналов три. Самый главный центральный канал называется сушумна. И проходит он вдоль позвоночника, внутри позвоночника.
Вот как раз подъем кундалини нужно осуществить именно вот по этому срединному каналу, который находится в нашем позвоночнике.
Именно вдоль сушумной располагаются чакры, но о них сегодня мы не успеем. Mm-hmm. Успеем, скорее всего, на следующем семинаре. Также к основным энергетическим каналам причисляются Ида и Пингала. Ида, Пингала. Пингала – это солнечный канал, правый. Мужским его еще называют. Ида, лунный, женский, находится слева, левый энергетический канал. Вот, их схематически изображают как ДНК, которые по спирали так обвивают сушумну. В хатха-йоге Прадипике говорится, что каналов энергетических в нашем теле 72 тысячи. В Шива-самхите 350 тысяч. В общем, очень и очень много. Но вот основные каналы вот эти. И почему еще вот есть опасность, да, передозировки какой-то? Потому что если у нас вот эти каналы не развиты, если мы там только начинаем заниматься и тут же...
Забиты.
И тут же очень насыщенно начинаем вот эту вот прану гонять по телу. Если... Канал же энергетический, Надя, что он представляет? Это, можно сказать, трубка, да? Если в эту трубку запустить очень большой напор воды, грубо говоря, да, как в шланг запустить, то она просто не выдержит. И это очень легко можно ощутить там, в какой-нибудь, не знаю, в хастрике, или даже вот если вы капалабхати будете дышать долго, возникнет головокружение, там, может даже возникнуть тошнота, разные состояния такие измененные. Которые, с которыми вы просто не справляетесь. Это говорит о том, что не готово тело пропускать большие серьезные токи энергии. Вот, их нужно, соответственно, эти каналы очищать. Вот, это коротко о Наде.
Давайте, запишите, пожалуйста, правила. Это важная вещь. Правила выполнения пранаям. И сейчас как раз обсудим по поводу того, сколько нужно практиковать, почему столько, почему нельзя много сразу. Правила выполнения пранаям. Первое правило – это медитативная поза, то, к чему мы стремимся, собственно говоря, занимаясь асанами, да, укрепить мышечный корсет в районе спины, раскрепостить тазобедренные суставы и сесть в какую-то медитативную асану. Почему, как вы думаете?
Вот, как раз.
Угу. Медитативная асана нужна для того, чтобы сидеть с прямой спиной, так? Я на стульчик могу сесть с прямой спиной.
Как раз в идеальном положении пятки упираются в Иду и Пингалу как раз.
То есть за счет этого происходит подъем энергии. То есть в медитативной асане гораздо проще достичь эффекта конечного, да? Вот. И еще есть такое мнение, то, что медитативная асана, она запирает энергию, то есть не дает уйти вниз ей. То есть мы активизируем за счет практики пранаямы у себя, как сказать, концентрируем у себя много энергии, и для того, чтобы она просто не ушла, именно и нужно делать это все в медитативной асане. Второе правило – это прямая спина. Почему нужна прямая спина при практике пранаямы? Да, сравнивают, Дарья сравнивала энергетические каналы с трубками, да? Можно сравнить ее с трубкой от сока. Трубку от сока гнешь, она раз согнулась и не пропускает сквозь себя сок, то есть прану, да? Вот, то же самое и с энергетическими каналами. Если сидеть с кривой спиной, будет зажатость в этих самых каналах, и они не будут пропускать эту самую прану. Затем третий пункт, запишите, пожалуйста. Правильное расположение головы. Подбородок должен быть параллелен полу. За счет этого как раз у вас не будет пережатости в сушумне наверху. Вот. Есть такие вещи, как замки энергетические. Слышали, наверное, да? Вот Мулабандха, понятно, да? Удьяна Бандха. Знаете, что такое Удьяна Бандха? Это брюшной замок Удьяна Бандха, когда мы делаем глубокий выдох через нос и втягиваем живот. Все, наверное, видели, да, как йоги это делают. И еще есть какая бандха? Джаландхара бандха. Это какой замок? Горловой замок. Выполняется, кстати, не просто на самом деле делать, не просто положил, сесть прямо нужно, потянуться макушкой, как говорится, как учили меня. И затем подбородок постараться опустить в яремную впадину, вытягивая вот эту вот часть тела. То есть это верхнюю часть черепа, что ли. Таким вот образом. Вот это Джаландхара Бандха, горловой замок. Что происходит? Ну, то есть видно, да, если мы делаем замок, значит, он что-то замыкает. Что он замыкает? Энергетические какие-то токи, да? Вот. И Джаландхара Бандха как раз и делается для того, чтобы энергия не ушла вверх. Есть также мнение, для чего делаются эти бандхи. Для того, чтобы активно, как сказать, при большой концентрации праны в нашем теле, чтобы не нарушить себе, как сказать, мышление, что ли, с ума не сойти, как говорят, то есть, ну, и нужно делать эти замки для того, чтобы прана не пошла вверх с большой скоростью, там, мы делаем замок горловой. Есть еще одно мнение, это Алексей Васильевич Трихлебов слышал на одном из семинаров, который не публиковался. Вот, он рассказывал про перевернутые асаны, почему нужно делать, допустим, я сам всегда практикую, когда дома занимаюсь. После перевернутой асаны обязательно нужно посидеть, сделать Джаландхара Бандху. Допустим, если вышли со стойкой на голове, нужно в коротком простирании сделать замок горловой. Он говорил, что вы поднимать энергию будете таким образом, и если не сделать замок, она просто вырвется и уйдет вверх. То есть, а вам нужно замкнуть ее внутри тела. Язык тоже нама мудра для того, чтобы замкнуть энергетический канал. Дыхание через нос. Ну, понятно, да, почему нужно через нос дышать? Хорошо, давайте сразу вам расскажу, раз уж, иначе опять забуду. Дыхание через нос. Вот я знаком с разными мнениями о том, что происходит во время пранаямы. Одно из мнений, что во время практики пранаямы происходит усвоение праны. То есть, что такое прана? Вот, многие видят, и да, любой может увидеть, по сути, посмотреть на небо чистое, и можно увидеть маленькие такие крупицы, точки. Вот чем чище место, благостнее, тем их больше там. И одно из мнений – это то, что за счет практики пранаямы эта прана входит в нас, и, как сказать, мы ее накапливаем, эту прану, за счет дыхания, да, за счет задержек там дыхания мы можем ее концентрировать. И, ну, как-то это несправедливо. По сути, да, любой может пойти, надышаться этой праной, да, там, накопить ее, сконцентрировать ее в себе, съесть там, не знаю, 10 ведер яблок и тоже накопить этой праны, потому что прана же везде. А я знаком еще с другой точкой зрения, и в классических текстах различных встречал это. Есть такое понятие, как количество праны. Вот. Количество праны человеку дается с рождения. То есть, допустим, вот вы родились, и вам дали 2 ведра праны. Вот твои 2 ведра, парень. И на каждое действие ваше тратится определенное количество праны. На там, шевеление рукой, там, мысли очень важно. То есть, на даже на какой-то мыслительный процесс тратится определенное количество праны. Если вы попробуете сделать вот апанасати хинаяну, мы сегодня давали, да, выйдете на какой-то уровень, там, 25 секунд. Заметьте, если вы будете концентрироваться на дыхании, вам будет легко дышать. 25, никаких проблем. Как только вы начинаете о чем-то думать, сразу становится сложнее дышать. То есть тратится прана на этот, и дышать становится сложнее. И есть такое мнение, что за счет практики пранаямы никакая прана на самом деле не усваивается вообще. То есть мы только можем ее потратить. А помните, я давал вам определение пранаямы? Увеличение продолжительности жизни путем задержки пранической энергии внутри тела. Вот. Соответственно, соответственно этому мнению, мы не можем приобрести никакую прану. Вот, когда я был на подобном семинаре у одного из мастеров из Индии, который известен и считается компетентным в этом вопросе, вот, и мы ему задавали вопросы. Вернее, я не задавал, я слушал только. А весь зал там задавал, ну как же так там? Я думал, что вот я ем чистое экологичное яблоко, в меня входит там прана, там, я ее насыщаюсь, там, я сижу там в чистом месте, прана в меня входит, я могу ее накопить там. И он сказал тогда, вот, те люди, которые рассказывают о том, что вот в чистом экологичном яблоке вы можете принять чистую прану, он так сказал. Для чего, спросили? Он сказал, to sale. То есть для того, чтобы продать. Вот, а как же тогда сказали, вот эти расширения сознания там. И, короче, его пытали 2 часа. Ну, примерно 2 часа. Семинар из-за этого выдался не самый лучший, потому что я был, видел еще другой его семинар, видел, что гораздо интереснее был. Но за счет этого, за счет того, что 2 часа его пытали, он рассказал о следующем. Вот, говорит, представьте, говорит, что это, говорит, есть вы. Вот эта точка, говорит, это я. Я сейчас себя осознаю вот здесь. Ну, вот он, я сижу, вот мое тело там, да, шкура там, еще что-то подобное. А вот есть пространство вокруг него. Допустим, это что? Комната, город, ну, страна, космос. Человек за счет практики пранаямы может ощутить себя не вот этим вот куском мяса, да? А он может за счет практики пранаямы, активизировав эту праническую энергию внутри тела, он может перенести свое внимание как бы и ощутить себя не вот этим телом, а гораздо больше. То есть в зависимости от его опыта, в зависимости от его кармы и уровня, он может стать, как сказать, ощущать гораздо больше. Вот если почитаете Бхагавад-гиту, там Кришна говорил, я есть все. Помните? Я есть Бог, он говорил. То есть я вот все вот это. И когда он там Арджуне показал свою суть, тот просто, ну, офигел, да, что это такое, что из себя представляет Кришна. Вот. Кришна мог себе это позволить, потому что он достиг этого уровня, и он мог себе позволить довольно гордое высказывание, да, я есть Бог. Я есть все. Потому что он имел на это право. Часто такие люди встречаются, да, которые вот сопереживают, сострадают другим, видят там, как бьют животное, вот боль у него действительно возникает прям физическая. Да? Видогор вот рассказывал тоже, если действительно человек обладает этими способностями, он прям смотрит, как бьют животные, у него могут шрамы выйти на теле. Там. И человек, который обладает такими способностями, он... Помните, не знаю, смотрели вы его лекции, он рассказывал, как один брамин, говорит, сидит, ему принесли горшочек с ядом, короче, а он видит все, короче, видит, что это яд, ну, говорит, все по карме же, по сути. Ну, значит, смерть моя пришла, думает. Берет этот горшочек с ядом, короче, съедает его. Нет, ну, вот, да, кстати, хитрая вещь. И вот этот яд, он как бы, он же, он все, по сути, он чувствует себя, ощущает везде, и этот яд, на самом деле, расползается, по сути, по всем. И этот мужик, который рядом стоял, яд ему принес, почувствовал боль. То есть он смог, как сказать, выжить, этот ситх, не умереть. И он сказал, что вот я, говорит, мой желудок простерт на все желудки, говорит, и давай, говорит, свою часть. И забрал его боль себе, как бы. Вот. Хитрая такая штука. К Наде Шотхане перейдем.
Техника безопасности.
А.
Давайте быстренько запишем технику безопасности.
Начинаем с полного выдоха. То есть полностью нужно освободить свои легкие.
И запишите, пожалуйста, техника безопасности. Первое. Не пересиливать себя. Почему? Еще раз. Да, есть риск не справиться. Не увеличивать время практики сразу. Не практиковать только при помощи книг. Это то, о чем говорил Антон, цитируя хатха-йогу Прадипку. Не практиковать во время болезни. Опять же, самый главный критерий – ваше самочувствие. Если вы начинаете делать и чувствуете дискомфорт, что ваше состояние ухудшается, то прекращайте. Вот если чувствуете, что наоборот, вот очищающая пранаяма, сейчас будем разбирать, наоборот, чистится нос, она, в общем-то, для этого предназначена, да, для того, чтобы очищать каналы, то отлично. Аккуратность. В классических текстах говорится о том, что пранаяме нужно подходить максимально уважительно. Не просто там, сяду-ка я, подышу, а именно как бы, с должной отдачей,
с почтением,
с почтением, уважительно. Пустой желудок.
4-6 часов нужно не пить, а не есть.
В идеале, да.
Чай пить даже нельзя во время практики, считается, только воду максимум.
Нельзя курить и пить алкоголь. Сатвичное питание. Питание в гуне сатвы, благости. Удобная одежда. Тоже немаловажно. Почему? Чтобы не сдавливало ничего нигде, чтобы не мешали вам джинсы сидеть в медитативной асане, к примеру. Коврик. Тоже почему? Как считаете? Как вариант, да. Есть еще мнение о том, что наши коврики помнят все заслуги, которые мы накапливаем во время практики. Поэтому рекомендуется приобрести свой коврик, везде его носить с собой, чтобы он вместе с вами набирался аскез. Нельзя напрягаться и не спешить выполнять кумбхаки.
Это вот как к вопросу как раз о количестве подходов там. Не нужно перенапрягаться. То есть не нужно поначалу быть нужно очень осторожным. Никакие кумбхаки там вообще недопустимы, серьезные. Небольшие можно. Еще забыл вам немного рассказать вообще в целом о пранаяме. Видите, я написал пранаяма равно кумбхака. В классических текстах говорится о том, что существует столько-то кумбхак. И это может вас привести в заблуждение какое-то, ну, смятение. То есть как так? Пранаяма вообще подразумевает кумбхаку. То есть пранаяма и кумбхака равно, то есть это одно и то же. В таких текстах, как Йога Сутра Патанджали, так и говорится. Есть такие-то кумбхаки. Там вы перечисляете. Нади Шотхана, там, Пхастрика и так далее. Вот, давайте перейдем тогда к очищающей пранаяме. Называется она Нади Шотхана или Нади Шутхи. И еще одно есть название Анулома Вилома. Анулома Вилома это... Так сказать, бытовое такое название, как сказать, в простонародье оно пошло, там, по-моему, оно на хинди, анулома вилома, и означает движение волосков носу туда-сюда. Вот, серьезно. Вот, а нади шотхана это очищение, очищающее. Шотхана очищение, нади энергетический канал. Ну и, соответственно, понятно, да? Терапевтический эффект это достижение какого-то баланса определенного. В нашем теле тех или иных процессов, которые у нас происходят в нашем теле. А духовный эффект, как я уже сказал, это очищение наших нади. Почему вообще мы начали серию наших семинаров с очищающих пранаям? Потому что для того, чтобы перейти к более серьезным практикам, да, к тем же вот кумбхакам, нужно сначала освоить более простые вещи, такие как нади шотхана, просто для того, чтобы очистить наши энергетические каналы. Этого можно достичь разными способами, естественно, можно там и за счет аскез, можно и за счет аскеза, все знают, что такое. Аскеза – это когда мы терпим определенный дискомфорт, вот, это и называется аскеза. За счет аскезы и происходит очищение нашего тела тонкого, расширение энергетических каналов происходит, за счет аскезы происходит расширение сушумны как раз, и вы можете за счет большой аскезы почувствовать токи энергии там определенные.
Вот мы говорим загрязнены нади. А чем они загрязнены, как вы думаете, энергетические наши каналы? Вот в хатха-йоге Прадипике говорится, что в первую очередь это наши чувственные удовольствия и желания. И подобно тому, как, предположим, жировые клетки могут накапливаться на кровеносных сосудах, да, точно так же и вот эти вот энергии наших желаний, страстей, они накапливаются на нади.
Омрачение.
Омрачение, да, по сути.
Записали Нади Шотхана, Нади Шутхи. Главный духовный эффект – это очищение энергетических каналов Нади. И для того, чтобы перейти к более серьезным практикам, нужно их очистить. Какими способами – это вы сами выберете. Но вот одна из действенных методик, которая описана в классических текстах во всех, да, это Нади Шотхана. Идеальная пропорция для выполнения Нади Шотханы. Зарисуйте, пожалуйста, эту таблицу к себе. Первая колонка – это вдох, вторая колонка – это задержка, третья колонка – это выдох, четвертая колонка – это задержка. Вдох, задержка, выдох, задержка. И, соответственно, ставим пропорции. Первая колонка – 1-1-1-1-1-1-1-1-1, везде 1. Сверху – это идеальная пропорция. 1-4-2-2. 1-0-1-0, ну и, соответственно, равный вдох, равный выдох. По сути, Апанасати Хинаяна. Вот. 1-0-2-0. Это уджайи пранаяма. Слышали когда-нибудь об уджайи пранаяме? Это вам нужно будет знать обязательно, что такое уджайи пранаяма. Уджайи пранаяма — это когда вдох 4 секунды, а выдох 8. То есть выдох в 2 раза длиннее, чем вдох. А для чего это вам нужно будет? Когда мы будем выдыхать, допустим, вдох у вас будет 30 секунд, а выдох 60. Для того, чтобы смочь сделать выдох 60 секунд, нужно будет сжимать горловую щель. Попробуйте вот. За счет сжатия горловой щели можно уменьшить количество воздуха, который выходит из нас. Да, шипение. Ну как, не уджайи это будет тогда, а как сжимание горловой щели? В зависимости от пранаямы. Вот в апанасатике на яне, да, можно делать, можно сжимать горловую щель и живот слегка напрягать. То есть за счет того, что мы сожмем слегка живот, мы сможем увеличить амплитуду. Но хитрость такая небольшая. То есть можно сжать чуть-чуть живот.
Приходится не немножко, а приходится там тисками сжимать.
Ну, если есть возможность этого, если есть возможность этого не делать, лучше не делать. Тренировать там пресс, но как бы это достаточно сложно.
Когда мы начинаем, не нужно резко начинать с максимума. То есть вот желание появляется сразу перейти, что там с минимума начинать. Просто для себя нужно определить минимальное значение, среднее и максимальное. Там, допустим, если у нас амплитуда там 30 секунд, то лучше там сделать, не знаю, 20, например. 20-20, 20-20. Потом можно 25 сделать. 25 вдохов. Я вот так делаю. То есть я беру амплитуду какую-то минимальную для себя, делаю ее и плавно увеличиваю на 5 секунд. Не на 1 секунду, увеличиваю на 5 секунд. И тогда не приходится колоссальные усилия прикладывать. И за счет того, что стараешься концентрироваться на вдохе и выдохе, можно вот за счет не этого ума, за счет того, что нет мыслительного процесса, можно расширять дыхание очень сильно. И нет никакого вот этого, как сказать. Поначалу я тоже сжимал там изо всех сил. Там, я смогу там, вот. Ну, получалось, конечно. Можно посидеть так, но чем больше практикуешь, короче, тем будет дыхание растягиваться легче и усилий меньше прикладывать нужно будет. Давайте быстренько тогда разберем две мудры, которые используются для этой практики. Первая мудра называется насика.
Положение тела в пространстве.
Второе – насикагра. Ну, и такие хитрые, короче, эти сжимания пальцев, если говорить на бытовом этом.
Но випарита карани, например, тоже мудра.
А симба точно мудра
чем-то. Но чаще всего используется именно в пределах кисти, то есть чаще. Ну, бывает же там и нама мудра, да, мудра языком. Положение тела.
Ну, считается, что каждый палец же отвечает за какую-либо из планет. И каждый палец, соответственно, как сказать, энергию можно получать. И, соответственно, как вы согнете этот палец, там туда и потекет энергия. Вот. Есть такое мнение еще, что в самадхи уходит, допустим, в джняна мудре. Почему? Ну, это как бы естественным считается выход в, как сказать, тело само принимает вот это положение. И когда мы сами делаем это как бы способствует выходу в этом. Понимаете, мы как бы меняем слагаемую, грубо говоря. Да? Мы не сразу, мы пытаемся способствовать выходу в определенное состояние за счет каких-то методик. Давайте я вам покажу просто, как выполнять. Возьмем пропорцию 1-4-2.
1-4-2.
Без задержки на выдохе будем делать.
Вдох, задержка, выдох и сразу вдох. Без второй задержки. То есть без последней колонки, если берете. 1-4-2-0, да. При этом возьмем за начальное число...
4 секунды.
4, хорошо. 4 секунды.
Давай.
Соответственно, будет 4 секунды вдох, 16 задержка, 8 выдох. Итак, через левую вдох. 1, 2, 3, 4. Задержка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Выдох через правую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вдох через правую. 1, 2, 3, 4. Задержка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Выдох через левую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вдох опять через левую. Раз, два, три, четыре. Задержка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16. Выдох через правую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть понятно, да? Выдох сделали. Сюда же вдох. Задержка. Выдох через другую, потом через нее же вдох.
Короче, вдох через лево, задержка, выдох через право. Вдох через право, задержка, выдох через лево. Вдох через лево, задержка, выдох через право. Понятно? Видели, я держал, ноздри перекрывал рукой. Как перекрывать? Два способа. Либо Насика Мудра, либо Насикагра. Первый вариант, Насика Мудра. Более сложный. Указательный и средний палец сгибаем таким вот образом. Безымянный кладем на мизинец. Таким вот образом. Сложно. Перекрываем ноздри таким вот образом. Понятно, да? Перекрывать тоже вот в этом. Косточкой. Да, под косточкой. Если больно, то можно чуть ниже пережимать. Насикагра мудра, более простая мудра. Большой указательный и средний палец кладем в межбровье и перекрываем безымянным и большим. Мы будем выполнять именно с этой мудрой. Вот это насикагра мудра. Когда мы делаем вдох бандха, замок, помните, да? Вдох сделали через лево, допустим, 3 секунды. Сделали вдох через лево, вдохнули. Делаем 2 замка. 3 замка не получится сделать, потому что вы вдохнули.
Живот скругляется.
Делаем джаландхара бандху, горловой замок, и мула бандху делаем. Делается это сверху вниз. Сначала джаландхара бандху, потом мула бандху делаем. Вот держим задержку сколько там? 12 секунд. Выдох через право. Отпускаем сначала мула бандху, затем отпускаем горловой замок. Понятно? Вдох сделали. Сделали задержку сверху вниз замки. Затем, когда отпускаем задержку, снизу вверх замки отпускаем. Выдох через право. Сколько там будет выдох? 6 секунд. Затем опять 6 секунд вдох, задержка, замки. Верхний замок, нижний замок. Отпустили замки снизу вверх. Понятно, почему делать так? Чтоб энергия не шла. Ну... Поначалу ничего идти не будет, конечно, но просто как бы на будущее. Вот. И потом через лево выдох. Удьяна бандха делается на выдохе. Допустим, если мы делаем 1-4-2-2, да? В конце двойка, понятно? Это значит, что на выдохе еще задержку делаем. То есть вдох 4 секунды, вдох 4 секунды, допустим, задержка 16, 8 через право выдыхаю, потом еще делаю задержку на выдохе 8 секунд. Вот тогда, когда я сделал задержку на выдохе, я делаю еще 3 замка. То есть горловой замок, удьяна бандху делаю за счет того, что выдохнул. Могу живот втянуть в себя. И мула бандху делаю. Эта бандха называется маха бандха. Смотрите, если чувствуете, да, одна ноздря лучше, другой дышит. Есть такое? Одна ноздря дышит лучше другой. Почему так происходит? Считается, что в один момент времени активно либо ида, либо пингала. Ну, то есть помните, да, вот срединный канал. Слева ида, справа пингала. Вот. И в зависимости от этого будет одна ноздря сильнее другой заложен. Но если каналы энергетически очищены, считается, что этого не должно происходить. Вот. И для того, чтобы пробить эти энергетические каналы, нужно сделать прогибы. Какие прогибы, вы знаете? Ну, это Уштрасана, первый прогиб. Уштрасана, знаете, поза верблюда, да? Сделали Уштрасану, некоторое время постояли, и можно почувствовать, как нос освободится. Либо стоя. За счет этих прогибов как раз энергия может потечь вверх и пробить эти энергетические каналы. Замечали, наверное, зимой можно прийти на практику с заложенным носом и, попрактиковав буквально 15-20 минут, почувствовать, что нос открылся. Полное йоговское дыхание – это когда вы начинаете вдох живота, затем это все переходит в грудь и в ключичную область. Выдох, наоборот, ключичная, грудная, живот. В межброви. Считается, чем выше концентрируемся, тем лучше. В идеале вообще лучше концентрироваться на этом, на сахасрара чакре. То есть можно почувствовать, как там что-то входит, как будто бы.
Поэтому и мудра дается для облегчения, как бы, если вы физически ощущаете эту точку.
Хорошо, тогда на такой позитивной ноте перейдем к практике мантры Ом. Одна из величайших практик, одна из величайших мантр. Считается, что Вселенная создается с этим звуком и уничтожается она также с этим звуком Ом.